Радио Прага. Новости.
Президент Клаус завершил переговоры в США. США заверяют, что радиолокационная станция будет охранять Чехию и соседние государства. Премьер Тополанок не смог ознакомиться с текстом Берлинской декларации. Американские политики понимают неоднозначное отношение чешской общественности к размещению в Чехии американской радиолокационной станции, заявил чешский президент Вацлав Клаус после встреч с американским вице-президентом и министром обороны Диком Чейни и Робертом Гейтсом. Вацлав Клаус в пятницу завершил визит Соединенных Штатов Америки. В ходе визита он с американскими политиками также обсуждал вопрос возможной отмены виз для чешских граждан. Американская база системы ПРО, с основной частью которой является радар, напомним, что США хотели бы разместить его в Чехии, будет охранять чешскую территорию и соседние государства. После переговоров в Вашингтоне это со ссылкой на руководящих работников агентства MDA сообщил заместитель министра обороны Чехии Мартин Бартак. В случае размещения радара в Чехии, чешская армия сможет использовать информацию, получаемую посредством американской дислокационной станции. Армия Чешской Республики также будет информирована об оснащении данной базы и будет иметь доступ к ее планам. В Брюсселе проходит саммит Европейского Союза. Основным результатом переговоров стало соглашение о сокращении эмиссий так называемых парниковых газов. Политики также дискутировали о Конституции Европейского Союза и проекте Берлинской декларации, которая будет принята на встрече глав государств в Берлине. Ожидается, что декларация даст ответ на вопрос о будущем Евроконституции. Премьер-министр Чехии Мирек Тополанек заявил, что переговоры о Берлинской конференции завершились успехом его правительства, поскольку все чешские поправки и замечания были учтены. Тем не менее, политики в итоге не смогли договориться на окончательном варианте текста Берлинской декларации. На самом деле, мы пока не знаем содержание этого текста. Ангела Меркель текст декларации на брюссельском саммите никому не показала, уточнил премьер-министр. Чешское радио было вновь признано самым достоверным источником информации. Редакция журнала Reader's Digest уже в седьмой раз провела опрос, целью которого было выяснить, какое издание, марка или профессия является самым популярным и достоверным. Своего рода знак качества снова достался чешскому радио. Анкетирование проводилось методом открытого опроса, и респонденты были выбраны из базы данных редакции журнала Reader's Digest так, чтобы это соответствовало популяционному профилю Чешской Республики. И в заключение коротко о погоде. В Чехии пасмурно, местами с осадками, температура воздуха днем до 9 градусов Цельсия. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей читала Ларета Вашкова.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Прага». В студии вас приветствует Татьяна Кшелинова. В сегодняшней программе вы услышите рубрику «Вдали от отчизны» с Асей Чекановой. Как всегда в рубрике «Моя Россия» своими воспоминаниями о чешском режиссере Мартине Фриче поделится Ондřej Suchý. В программе «Богема» я, Татьяна Кшелинова, познакомлю вас с белорусским академическим художником Владимиром Зинкевичем. Оставайтесь с нами! В нашей сегодняшней рубрике «Богема» мы познакомим вас с известным белорусским художником Владимиром Зинкевичем, который в одной центральной пражской галерее вместе со своей женой Валентиной Сидоровой представлял белорусскую современную изобразительную школу в Чешской Республике.
Владимир Зинкевич – заслуженный художник Беларуси. Несмотря на то, что с выставками он побывал во многих странах мира, в Чехию, которую отделяет от Беларуси всего лишь Польша, он приехал впервые. К большому сожалению Владимира Зинкевича, современным искусством Чехии он познакомиться не успел. зато с удовольствием вспоминает те времена, когда Чехия и Словакия были одним государством. Причина для этого одна. Именно словацкие художники Альбин Бруновский и Душан Кала повлияли на концептуальное становление молодого поколения белорусских графиков. С этими художниками Владимир Зинкевич был знаком лично.
I like voyage, I like voyage. We travel together, me and my stock voyage. So high to the mountain, so high to the mountain. I like voyage.
Вы приехали в Прагу. Что вас больше всего поразило в этом городе?
Всегда поражает атмосфера, потому что человеку очень важно иметь окружение, где ему очень комфортно и душевно пребывать. Вот мне кажется, Прага один из тех городов, в которых чувствуешь себя, во-первых, свободным и, во-вторых, очень эмоционально настроенным. Это очень важно, потому что в Праге, на мой взгляд, отсутствие бытовизма. Когда смотришь вот на мир этой жизни, то кажется, что все эти бытовые проблемы уходят. Видишь такое вечное, незыблемое. Ну, это начинается с архитектуры, безусловно. И видишь силу этого духа, который пребывает в каждой улочке, в старинных дверях, в таких невероятных ощущениях, связанных просто с визуальным каким-то поведением. Вот посмотришь на простую вещь, она тебя уже вдохновляет. Поэтому, мне кажется, у нас созреют несколько работ интересных. Вот, пражские впечатления. Я думаю, что это будет интересно.
Насколько я вижу, в ваших картинах преобладают женщины. Почему вас так интересует мир женщины? Что вы в нем видите необычного?
В свое время Маркес сказал, что если кто-то вообще поймет душу женщины, он раскроет для себя
тайну мироздания.
Тайну мироздания. И поэтому я близок к ощущениям этим. Мне хочется это понять, потому что, ну, во-первых, это настолько такой противоположный образ мужчине, настолько неожиданный, настолько таинственный и непредсказуемый, то это уже как бы есть объект восторга и объект познания. Поэтому с этой стороны, это прежде всего любопытство чисто художественное, да? Мне хочется как бы распознать эту красоту в пластике, в движениях. И мне кажется, женщина очень органична с природоустройством. Мужчина в природе, он чувствует себя немножко так
неуютно.
Он, ну, такой больше
хаотичный.
Да, больше хаотичный, такой разрушительный в природной среде. Женщина, она вот пытается все-таки через природу создавать этот мир среды такой, комфорта, покоя, удивления, чувственности. Вот это очень важно. Поэтому это такой вечный путь к женщине. Я не хочу сказать, что ее познал, но это вечный путь вот к ее душе, к ее познанию. Видимо, так.
Скажите, вот вы на протяжении многих лет пытаетесь познать женщину. Что интересного вы узнали вот в процессе своих исследований творческих?
Первое, что я могу сказать, что без нее никак. Вот что я сказал. Без нее просто остановится жизнь. Вот это очень важный момент. Это, кажется, вот такое важное составляющее, что это часть воздуха, часть души, часть нашей жизни, если не вся жизнь. Потому что для многих женщина и есть вообще смысл становления. И вообще смысл, ну, элементарного существования. Потому что я знаю, ну, немногих мужчин, которые могут так похвастаться, сказать, да, я могу прожить легко один. Их единицы, и они, видимо, просто исключение.
Или заблуждаются.
Ну, или заблуждаются, будем так говорить.
Вы
упомянули в своем вступительном слове о таком направлении, как мистический реализм. Это направление сегодня каким-то образом преобладает в живописи Беларуси, или это чисто вот ваше с женой восприятие?
Нет, оно, в принципе, даже не свойственно для Беларуси, оно часть культуры европейского искусства. Оно как бы произрастает из таких серьезных направлений, как сюрреализм, ну, скажем, гиперреализм, ну и так далее. Потому что это составная часть такой европейской культуры. Я бы не назвал это вот чисто белорусским явлением.
Ну, а что характеризует белорусскую школу?
Прежде всего, это очень сильная графика. Я бы даже вот где-то оставил на заднем плане вот живопись. На сегодня графика как раз очень сильно представлена в европейском контексте. Потому что вот последних, там, скажем, 7-8 таких очень серьезных европейских биеннале, это победители Беларуси, то есть белорусская школа графики. Это было, скажем, испанское биеннале очень крупное, гданьское, в Варшаве очень серьезное, итальянские биеннале. То есть это вот не просто там, скажем, какие-то конкурсы второстепенные, это очень серьезное представление графической школы мира. И белорусы, ну, я скажу, за последние 10 лет всегда в тройке были. 6 призов было, это гран-при. Причем это молодые совершенно дипломники, ну, люди, которые там, скажем, 2 года после академии. То есть очень серьезная школа.
Если белорусская школа графики сегодня находится на высоком уровне, то белорусскую школу живописи, несмотря на ее многообразие, по мнению Владимира Зинкевича, можно отнести к галерейному типу. Сейчас молодые художники, чтобы быстро пробиться, начинают входить не в личный концептуальный мир, а свое творчество подчиняют скорее вкусам публики. Галерея навязывает свои концепции, и художники, чтобы их творчество было востребовано, вынуждены работать на эти галереи.
Скажем, допустим, модно сегодня обнаженная модель, да? Ну и человек начинает ее работу. Модно сегодня, скажем, там какое-то направление. Вот с этим направлением живем. Но вот сохранившихся таких целостных натур очень мало. Но это может по себе позволить достаточно уверенный и зрелый художник, чтобы там быть самим собой в любой ситуации. Я бы назвал 30 человек, которые в Беларуси относительно интересно выставляются и так независимо живут творчески.
Кроме того, что Владимир Зинкевич посвящает себя профессиональной живописи, с 1982 года он преподает в Белорусской государственной академии. С 1995 года является заведующим кафедрой монументально-декоративного искусства.
Что вам дает общение с молодежью?
А общение, я так думаю, что дает элементарное напряжение, потому что без молодежи вот происходит такая консервация внутренняя, ну, успокоение, да. Но когда видишь, что ты напрягаешь, даешь какие-то знания, тем самым еще сам совершенствуешься, и есть определенный объект взаимоотношения, студент и преподаватель, то это обновляет, обостряет, рождает нечто новое. То есть человек становится всегда эмоционально приподнятый, я бы сказал. Это очень важно для творчества.
Чужи чужим, яны знайшли свайго, не свой сваім, яны пайшлі з чужымі, не тузайся ні з тымі, ні з другімі, як ты адзін, ты больш за аднаго, як ты адзін, ты больш за аднаго.
Вы слушаете радио «Прага». В эфире рубрика «Моя Россия».
Правда є с нами, то всі почкати, нігде ще не будем Казимірувати. Правда є с нами, шаг це дочкати.
Дорогие друзья, недавно я рассказывал вам о комике Яне Верихе. Зміював сам се теж о двох фільмах, дики німж бил свого часу.
Я говорил о двух фильмах, которые принесли ему известность в России. Одна кинокартина называлась «Гей-Руб», а вторая «Пекарь императора, император пекаря». Режиссером обоих фильмов был наш самый лучший режиссер кинокомедии Мартин Фрич. И именно его мне посчастливилось навестить в конце 1967 года, чтобы разузнать, какие впечатления он привез из Москвы. Там проходила ретроспектива его фильмов. Российские коллеги не скупились на похвалы. Мартин Фрич рассказывал мне о своем путешествии с большим увлечением. В Москве его встречала целая делегация знаменитых деятелей кино – Кулиджанов, Чуциев, Донской, Ром. А когда он заявил им, что не сможет остаться на все время мероприятия, они не хотели даже слышать об этом. Его друг Лев Кулиджанов даже в шутку угрожал, что в случае преждевременного отъезда Фрич вызовет международный скандал. Ретроспектива фильмов Фрича проходила в кинозале на 300-400 человек, и все время не было свободных мест.
Největší úspěch slavil císařův pekař, který se při ještě i v roce 1967 promítal...
Самый большой успех выпал на долю пекаря императора, который еще в 1967 году показывали по всему Советскому Союзу. Из других комедий был представлен фильм с Восковцем и Верихом «Мир принадлежит нам». Успех этого фильма объясняли тем, что в России тогда знали лишь Вериха. В Москву привезли также фильм «Кристиан» с комиком Олдрихом Новым. О нем я рассказывал вам в связи с его дружбой с баритоном и режиссером Владимиром Канделаки. «Мне было очень интересно, как воспримет публика Кристиана», — вспоминал Мартин Фрич. «Ведь это исключительно салонная комедия, которую русские не знают. Понятно, что такого отклика, как у нас, фильм не получил, но было видно, что зритель получил удовольствие».
Když jsem se ptal na největší zážitek, rozpovídal se pan režisér hned o dvou.
Когда я спросил о самом сильном впечатлении, господин режиссер вспомнил сразу о двух. О том, как его восхитил Пушкинский музей и о посещении квартиры легендарного Сергея Эйзенштейна. «Там меня ждал один большой сюрприз», — доверительно сообщил он мне. Представьте себе, что у письменного стола режиссера Эйзенштейна стояло точно такое же кресло, как у меня. Прекрасное оранжевое кресло из тонетого чешского гарнитура. Я воспользовался моментом, когда остальные разговорились, уселся в это кресло и прожил в нем фантастическую, трогательную минуту. Улетая обратно на родину, Мартин Фрич был вынужден дать клятву Льву Кулиджанову, что в следующем году вместе с ним встретятся в Ленинграде, и они вместе будут рыбачить. К сожалению, ничего этого уже не случилось, и я не мог предполагать, беседуя с господином режиссером по телефону в марте 1968 года, что уже никогда его не увижу.
Přestože mi při našem posledním setkání tvrdil, že v životě je nutná legrace a že všechno...
Хотя он и утверждал мне при нашей последней встрече, что в жизни должно быть место для юмора и шутки, потому что сидеть всю жизнь, схватившись за голову, это не жизнь. Но он сам не сумел остаться верным своим принципам. К сожалению, именно потому, что у него были теплые, искренние, дружеские отношения с советскими артистами, что он верил в Советский Союз, печальные события августа 1968 года настолько потрясли его, что он решил ускорить свой уход из этого мира. Умер 28 августа. Воспоминания о режиссере Мартине Фриче я закончу его песенкой «Мир принадлежит нам», которая с таким успехом была принята в Москве.
Поют Ежи Восковец и Ян Верих. До встречи через неделю.
Мир патри нам, про всех нидости места, ен за то взять, а привнув до длани. Свет патри нам, а кто е оптимиста, без речи уйде с нами, без ани. Свой живот утраси, кто се бои снад. Идь с нами за праци, за мир воевать, протоже свет патри нам, про всех нидости места, jen za to si a plivnou do dlaní.
Самая известная в мире чешка, которая по совместительству носит титул самой успешной теннисистки планеты, Мартине Навратиловой, будет посвящена сегодняшняя рубрика Аси Чекановой «Вдали от отчизны».
Перечислять спортивные успехи Мартины Навратиловой, в прошлом году официально завершившей свою головокружительную карьеру в 49-летнем, между прочим, возрасте, мы сегодня не будем. Потому что, как говорит сама Мартина, спортивный этап в ее жизни закончился.
Это такой звучный подсвет. Это радость и литость, але не вечер радость, потому что...
Это такое странное чувство и радость, и сожаление одновременно. Но радости больше. Карьера осталась позади, и теперь я могу делать, что хочу. У меня много планов. И теперь мне не надо бояться, что я не буду в форме к следующему турниру. Все это позади.
Отложив в сторону ракетку, Навратилова стала одну за другой претворять в жизнь все свои задумки, на которые раньше из-за напряженной работы не оставалось времени. Отправилась фотографировать диких животных в Африку, издала книгу о здоровом образе жизни, а в конце прошлого года представила в Праге выставку своих картин, нарисованных при помощи теннисных мячиков. В родную Чехию Мартина Навратилова приезжает с удовольствием. В городке Ржевнице под Прагой до сих пор живет ее мать. Но когда дело доходит до обсуждения современной чешской действительности, на критику не скупится. Когда президент Чехии Вацлав Клаус отказался подписать закон о регистрированном партнерстве, Навратилова, одна из первых спортсменок в мире, открыто признавшая свою нетрадиционную сексуальную ориентацию, во всеуслышание пристыдила его. Тренера Чешского теннисного союза Ива Кадерку она назвала хамом, когда тот намекнул, что на турнир Prague Open звезда приехала скорее из-за любви к деньгам, чем к родине. А почему множество чехов на выборах отдают свои голоса коммунистам, это вообще не укладывается у Навратиловой в голове. При этом теннисистка с гордостью повторяет, что ее родина именно здесь, в Чехии.
Так все не изменилось никогда, всегда был близко, но не имел возможности там ездить.
Мое отношение к родине никогда не менялось. У меня просто не было возможности сюда приезжать. Моей родиной всегда будет Чехословакия, Чешская Республика. Здесь мой дом. Я себя иногда чувствую разделенной на две половинки. Я и чешка, и американка. И я довольна суммой этих двух слагаемых.
В прошлом выпуске «Вдали от отчизны» мы рассказывали вам о чешской фигуристке Ае Врзаневой, которая покинула Чехословакию в 1950 году, не вернувшись из Лондона по совету родителей. Мартина Навратилова признает, что ее собственная история очень похожа на историю Врзаневой.
Ну, а спорт, это все так стейный.
Да, нас объединяет спорт и любовь к родине. Мой отец, так же, как и ее родители, мне сказал, чтобы я не возвращалась из-за границы. Мне, как и ей, довелось выступать на Вацлавской площади в начале 90-х. Так что наши судьбы во многом перекликаются, с той лишь разницей, что ей пришлось намного дольше ждать возвращения. Я ждала 11 лет, а Ая Врзанева 40 лет, срок, который мне трудно себе представить. Я рада, что смогла прожить часть ее жизни».
Две эмигрантки, Врзанева и Навратилова, познакомились в Нью-Йорке в начале 70-х.
Но мне представил Ая мой тренер Ижи Парма, который там жил в Нью-Йорке.
Меня представил Ае мой тренер Ежи Барма, который жил в Нью-Йорке. Он меня тренировал в Праге, когда мне было 9 лет. Он перебрался в Америку после 1968 года, и когда я оказалась в США, он познакомил меня с Ае и ее мужем. Я ходила к ним в ресторан, и мы подружились.
Вспоминает Мартина Навратилова. Решение об эмиграции она приняла не спонтанно, а после многомесячных раздумий. Позднее ее упрекали в том, что главным мотивом ее бегства в США были деньги. Дескать, жалко было делиться честно заработанной валютой с чехословацкими спортивными чиновниками. Сама же она всегда говорила, что больше всего в жизни на Западе ее влекла ничем не ограниченная индивидуальная свобода во всем. Только после эмиграции я смогла взять свою жизнь в свои руки. Начала сама принимать решение о том, чего я хочу, а чего нет, буду ли я успешна или нет. Мне не нужно было притворяться. У меня было множество причин для бегства, но одной из самых весомых была боязнь, что меня заставят вступить в коммунистическую партию. Так спортсменка сейчас объясняет самое серьезное решение в своей жизни. Больше всего она боялась, что никогда не увидит своих родных. Мне было очень тяжело. Не знаю, нашла бы я в себе силы пройти через это сегодня. Откровенничает она в газетных интервью. Вот уже несколько лет пани Мартина дожидается ответа на свое прошение о предоставлении чешского гражданства. Я попросила о предоставлении гражданства 4 года назад, но мои документы потерялись. А поскольку копии у меня не сохранилось, пришлось все собирать заново. Все сложнее, чем я думала, но я уже давно хочу получить чешское гражданство. Надеюсь, у меня получится. Главное для меня – почаще видеть маму и сестру. На этом передачи «Радио Прага» подошли к концу. С вами прощается Татьяна Кшелинова и желает вам приятных весенних дней. До новых встреч в эфире!
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns 5-mal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 7345 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 5940 kHz. In Europa können Sie alle unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3a empfangen. Außerdem senden wir zweimal in der Woche auch digital im DRM-Modus, und zwar freitags um 14.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 9750 kHz, sowie samstags um 14 Uhr auf 6065 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio anhören oder via Podcasting herunterladen.